რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
То, что происходит сейчас в России, в Литве, напоминает сильно расстроенный инструмент, который потерял настройщика.
В этом выпуске русские поэты Литвы.
Нынешнее время, если сравнивать с тем, что было лет 30 назад, совершенно отличается по характеру своего неприятия русской поэзии.
Польской речью сердце не обидишь, по-литовски водочки налей. Вспомним, как загнали в гетто идиш, и по-русски плакал соловей.
Русские поэты Литвы минут через 15. Начнем же с Украины. Радио-эссе «Глядя из Харькова. Военно-лингвистический поворот». Я уступаю эфир историку культуры, профессору Харьковского национального университета имени Каразина Лидии Стародубцевой.
Согласитесь, сегодня в обманчивом взгляде через призму столетий такими поэтичными кажутся слова «война гвельфов и гибелинов», «борьба белых и черных гвельфов», «конфликт гугенотов и католиков». В сравнении с этим лексикон современной российско-украинской войны, хотя, возможно, и не лишен своего рода романтизма, но при этом представляется куда более жестким, окрашенным каким-то чудовищным черным юмором. Выражение «война укропов и ватников» нелепо, едва ли не сюрреалистично. А слова «колорады» и «сепары» наполнены не просто мрачноватой иронией понижающих метафор, но и каким-то странноватым отголоском смеховой стихии, да, карнавальной культуры. Я уже не говорю о пресловутых «бандерах». Пожалуй, за полстолетия мирной жизни украинские и русские языки изменились меньше, чем за всего лишь один год войны. Мы внезапно оказались в языковом пространстве, пронизанном враждой, агрессией, какой-то ненавистью. Почему и как это произошло? Какие трансформации претерпевает язык во время войны? Не переживает ли он своего рода лингвистическую судорогу, которая запускает все эти лавинообразные процессы хаотического словообразования? Крым наш, Лугандония, Майдауны. Почему бы не допустить, что в жизни языка есть периоды мирные, относительно стабильные, спокойные и военные, когда происходит революционный взрыв лексической парадигмы? Именно этот судорожный, травматичный разрыв в жизни языка, связанный с войной, мне и хотелось бы назвать военно-лингвистический поворот. Собственно, это метафора. Военно-лингвистический поворот – это событие, в котором рождаются языки войны и разворачиваются войны языков. Предельно упрощая, могу утверждать, что военно-лингвистический поворот совершается одновременно как минимум на трех уровнях – повседневного опыта, в медиапространстве и в литературном языке. Причем граница между ними распахивается и начинается этакое свободное брожение слов и смыслов. Так, к примеру, из повседневного лексикона понятия легко мигрируют в мир твитов и ретвитов, постов и репостов, социальных медиа, а оттуда перекочевывают в официальное лингвистическое пространство. С другой стороны, напротив, им навстречу язык государственно-идеологических коммуникаций, язык власти посредством медиа, благодаря целому аппарату производства заказных месседжей, работе многочисленных армий троллей, вбрасывается в сознание повседневной культуры. При этом медиа не просто служат посредником, транслирующим сообщения, а скорее активно формируют эти новые лексиконы войны. Вспомним главный маклюинизм. The medium is the message. Медиум и есть само сообщение. В нашей ситуации это может означать следующее. Сегодня медиа становится машиной производства языков битвы и полем битвы языков. А теперь попробуем заглянуть в сам механизм военно-лингвистического поворота. На наш взгляд, он устроен предельно просто. Детонатором взрыва служат неологизмы, безусловно. Как правило, они не возникают из ничто, ex nihilo, а становятся результатом лингвистической игры в контаминации. Большинство неологизмов военного времени – это миксы и напластования. Путин плюс Гитлер равно Путлер. Раше плюс фашизм равно рашизм, etc. Взрывное устройство такого словопорождения разрушает устойчивые лексические нормы и создает в истории развития языка то, что обычно именуют точкой бифуркации, иными словами, задает ситуацию семантической и синтаксической неопределенности. Далее в жизни языка возможно все, что угодно. Anything goes. Созданная таким образом ситуация лингвистической, простите уж, вседозволенности, запускает механизмы смещения всех языковых норм и легитимизации процедур переозначивания. Попросту говоря, в опустевшие оболочки слов возвращаются прежние смыслы, а новые смыслы одеваются в покровы старых слов, включаясь в игру мыслительных подмен и мистификаций. Уход и возвращение смыслов – это не хождение по кругу, это возвращение, но не того же самого. Вдруг далекие, запылившиеся, известные нам по учебникам, по каким-то рассказам дедов, заброшенные где-то на периферии жизни, казалось бы, совсем никчемные слова, такие как аннексия, аншлюз, коллаборационизм, сепаратизм, перемещаются в болезненный центр сознаний, наполняются актуальными, живыми смыслами, и по их жилам начинает течь настоящая горячая кровь. С некоторых слов словно бы счищается кожура, а под нею, да, хаос шевелится. И вдруг давно знакомые слова – госпиталь, плен, обстрел, переселенцы, волонтеры, беженцы, раненые, жертвы – распахиваются и вонзаются в сознание, оставляя в нем рану, ожог, дыру непонимаемого того, что невозможно поименовать. Выражение «язык войны», как правило, используется в негативном контексте. Засорение литературного языка, его порча, использование технологий манипуляции сознанием, информационные войны и так далее. Не думаю, что все так однозначно. Один из странных позитивных эффектов военно-лингвистического поворота – припоминание забытых смыслов, возвращение к истокам, к истокам значений слов, а, возможно, к тому, где нет слов, к праязыку, к невербальному, к несказуемому. Кожа понятий рвется, обнажаются их нервы, а такие стертые выражения, как «миру мир», внезапно становятся острыми, четкими, рельефными, возвращая нас от слов к вещам, от поверхности к глубине, от толкований к сущностям, от вымышленного к реальному. Таков семиозис войны, но в нем есть и темные стороны. Одна из них – тут и там неизбежно возникающие ситуации двойного кодирования, и вы прекрасно понимаете, о чем я. В зависимости от принятой идеологемы одно и то же называется освободительной войной или антитеррористической операцией. Одного и того же именуют карателем или защитником Родины, одного и того же ополченцем или бандитом. И речь идет не о так называемом в герменевтике конфликте интерпретаций. Речь идет о другом, все о том же, о языках схватки и о схватках языков. И я, русскоговорящий украинский патриот, невольно становлюсь жертвой направленной на меня беспрерывной лингвистической атаки, в которой линия боя отнюдь не совпадает с границей украинского и русского. Это межа между правдой и фейком. И здесь самое время вспомнить Вильгельма фон Гумбольдта. Язык – это орган, образующий мысль, утверждал основоположник современной лингвистики. Языки – это органы оригинального мышления наций. Прекрасно. Однако в ситуации военно-лингвистического поворота невольно станешь антигумбольдтианцем, ибо сегодня язык становится чем-то прямо противоположным. Органом, убивающим мысль, формирующим стереотипы, препятствующим оригинальному мышлению нации. Как известно, предназначение языка по Гумбольдту состоит в том, чтобы, во-первых, осуществлять превращение мира в мысли, во-вторых, быть посредником в процессе взаимопонимания людей, в-третьих, служить средством развития внутренних сил человека, оказывая стимулирующее воздействие на силу мышления. Великолепно! Респект Вильгельму фон Гумбольдту. Однако, при всем уважении к вам, в ситуации военно-лингвистического поворота эти максимы словно бы выворачиваются наизнанку. Язык военного времени редуцирует мир до простых оппозиций «свой», «чужой», «мы», «они», делает мысль плоской и банальной. Язык военного времени служит скорее не средством общения, а средством разобщения людей, находящихся по разные стороны битвы. Язык по-прежнему служит медиумом, посредником, но не в процессе взаимопонимания людей, а в процессе роста их взаимонепонимания. И, конечно же, язык перестает служить средством развития мышления, скорее разучивая людей мыслить. Просто слово становится еще одним типом боевого оружия, а язык – способом эскалации страхов и паник, агрессии и насилия. Как долго может продлиться эта лингвистическая судорога? Месяцы? Годы? Десятилетия? Каковы последствия информационных войн в медиа, ввергающих в лихорадочное состояние оба языка – украинский и русский? Каково будущее всех этих неологизмов, порожденных военным временем? И суждено ли механизмам переозначивания в эпоху военно-лингвистического поворота радикально изменить будущее языков? Или мы вернемся на круги своя, в привычные мирные русла рек вечного языкового становления, некогда воспетые Гумбольдтом? Оставим пока эти вопросы открытыми.
Радиоэссе историка культуры Лидии Стародубцевой «Глядя из Харькова. Военно-лингвистический поворот». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Русская поэзия в Литве. Поэты Виталий Осовский, Георгий Ефремов и Юрий Кобрин размышляют вслух, что значит быть русским поэтом в независимой Литве. Записи Ирины Петерс.
Польской речью сердце не обидишь. По-литовски водочки налей. Вспомним, как загнали в гетто идиш. И по-русски плакал соловей.
Юрий Кобрин, русский поэт, живущий в Вильнюсе, автор 11 стихотворных сборников и 14 книг переводов литовских поэтов.
При том мифе, что в советское время, когда были государственные издательства, напечататься можно было, но трудно, цензура. Все правильно. И неправильно. Для русского писателя в национальной республике, вне зависимости, Литва ли это, 40 лет назад, условно говоря, было также невыносимо трудно напечататься русскому автору. Был такой замечательный русский поэт, живший в Тельшай, Николай Артемов, стихи с ними был знаком, Александр Трифонович Твардовский. Так вот, Колину книгу я долбал в издательстве 11 лет. 11 лет лежала книга в плане, пока она вышла. А когда он умер, я поехал в Тельшай на похороны. Хоронил Николая Артемова, который работал в Тельшайской библиотеке, весь город. Русская поэзия, она особняком стоит. Когда-то можно было говорить о влиянии русской поэзии на литовскую. И оно, несомненно, было, потому что очень многие классики литовской литературы получали образование в Московском университете, в Санкт-Петербургском, я имею в виду царское время. И, конечно, опосредованно это влияние чувствовалось. Если говорить о более близком периоде, о классике межвоенных лет, Мишкинисе, Там было явное влияние Есенина на него. Точно так же, как мной любимый и поэт, и человек Павлю Червис. Действительно, народный поэт был. Есенинское начало очень мощным было. Хотя это совершенно самостоятельный писатель. Я не один раз был свидетелем, скажем, когда Паулюс выходил на сцену, начинал читать стихи и забывал строчку. Ну, тут и контузия, в каком-то плане юрская болезнь сказывалась. А зал не то что подсказывал, он декламировал продолжение. Его знали наизусть. У Паулюса есть такое знаменитое стихотворение «Аж бяржес, литувишка, сбяржес». Ну, это классика, так сказать. По-русски это «Я береза, литовская береза». Это стихотворение много раз переводили на русский язык. И что там только не было. «Я тополь». «Бяржес, береза» в литовском языке мужского рода.
Литовец и русский могут друг друга сильно не понимать. Для русского может быть береза – образ этого дерева мужского рода.
Хорошее замечание, но все зависит от того, как эта ментальность соединяется с иной ментальностью. От березы никуда не уйдешь в этом стихотворении. Я его перевел. Паулюс, к счастью, еще при жизни знал эти строчки. «Я корень литовской березы». Это надо было почувствовать. Стихи продолжают читать. И читатель есть. И по-русски, и по-литовски. Другое дело, конечно, все уже круг их. Люди, которые живут еще по законам совести. Это напрямую связано с мирочувствованием. Население слушает попсу, но ведь концертные залы, где звучит орган, скрипка, залы эти заполнены. Эти же люди никуда не делись.
Может быть, это снобы?
Ну, что-то очень много снобов получается. В прошлом году мне удалось на территории Пятницкой церкви в Вильнюсе поставить памятник, первый в мире, на котором запечатлен профиль Ганнибала, крещенного в Вильнюсе, и Александр Сергеевич Пушкин вернулся из ссылки. Написал стихотворение, эпиграфом которому стали строчки из Марины Цветаевой. «Скалозубы, наглозоры, Пушкин в роли командора, знавший Невского проклятым, Пушкин в роли русопята». А стихи звучат так. «Я вернулся из ссылки в город, из Маркучей, где три меня, из тех дней, где глумливым хором возгнобило за все виня. Скалозубы, победно взоры, в языце несть лести моем, я прощаю скрытых позором русской рифмы резким крестом».
Юрий Кобрин, русский поэт, живущий в Вильнюсе, вице-президент Международной федерации русскоязычных писателей. Второй собеседник – Георгий Ефремов, тоже поэт, тоже переводчик.
Сфера приложения поэзии вообще довольно узкая, она очень-очень небольшая в жизни. Ситуация сейчас вообще сложная. В Литве она никак не лучше, чем в остальном мире. Всем трудно. Я долгое время этим жил, действительно. И только этим могу сказать, что в этом смысле я счастливый человек, потому что книжка всегда в кармане. Литва очень такая творческая страна. Есть очень много проявлений духовности. Это не обязательно литература. Это может быть музыка, это может быть архитектура, театр. Поэзия Спава, соответственно, имеется такой праздник. Весна поэзии. Придумал его, как я помню, Юстинас Марцинкевичус, то я Литву узнал вот вместе с этим праздником. То есть каждый раз я ехал куда-то в новое место, а это обычно 3-4 маленьких городка или даже отдаленная ферма или хутор, сельская библиотека, сельская школа. И вот так вот вроде всю Литву узнал, вот разъезжая со всякими поэтическими группами. И мы там читали что-то, там люди собирались послушать.
В деревнях и хуторах нужна поэзия?
Людям нужно внимание. Кто-то приехал, для них читает, это, конечно, очень важно. Они приходят празднично одетые, с детьми. В обществе, в любом, не только здешнем, слабо очень отработанный механизм общения. То есть вот так человек не может выйти на площадь, сейчас я вам стихи прочитаю. Это не принято, тем более учитывая здешнюю сдержанность, никто этого не сделает, кроме оголтелых каких-то персонажей. Но, тем не менее, это нужно. Мне, например, это нужно.
Живете на две столицы, Москва, Вильнюс.
Я просто иначе не жил никогда. Не могу себе представить другого стиля жизненного. Тут я скучаю по Москве, живя в Москве, я скучаю по Литве. Наверное, только некто, занимающийся свободным трудом, то есть не привязанный к службе, можешь себе позволить такие удовольствия. Разъезжать там, надоело, тут поехал туда. Для меня это важно, потому что я переводчик.
Кого вы переводили из литовских авторов?
Почти всех. Несколько сотен имен. Я перевожу с 14 лет. Молдония, Стрелкуна, Геда, Мартинайтис, Марцинкевичус, Бернатас, Юшкайтис.
В этом году в Литве отметили 150-летие Майрониса.
Переводил, много переводил. Но это поэт ранга Пушкина для Литвы. Он реформировал язык, и до него речь была такая же, как вот у нас в 18 веке, как вот Ведьяковского. Такая странная, скомканная, в общем, какая-то непроявленная. Он выстроил всю систему из стихосложения, она стала красивая, песенная, певучая, мелодичная.
Вы рассказывали, что попали в Литву, потому что влюбились.
Да. Ой, эта история получила продолжение. И недавно совсем, буквально несколько месяцев назад. В Литву я попал, потому что меня мама привезла мальчиком. У меня были проблемы с сердцем, и ей сказали врачи, что я должен подышать в холодного моря, ходить по песку, там йод. Из Москвы, да, она меня привезла, мне было 6 лет. И нам так понравилось обоим, что мы стали приезжать каждый год. Я стал обрастать знакомыми, друзьями. На самом деле, это было такое не роковое еще стечение обстоятельств, потому что многие мои друзья ездили кто в Латвию, кто в Эстонию. Потом, вдруг, в 14 лет, я столкнулся в Ниде. Мы отправились отдыхать в летние, в каникулы с девушкой. Она меня старше на 2 года. И я, значит, так влюбился с такой силой. Она, значит, меня так поразила, что я стал учить язык, читать, даже писать. Ну, в основном письма ей. Пытался писать, значит, на ломаном литовском языке. Она их исправляла красной ручкой, мне возвращала. И вот я стал писать, потому что влюбился. Стал переводить, потому что влюбился. И я знал, что я вот кончу школу и поеду в Вильнюс, чтобы быть рядом с ней. Она меня высоко не ставила. Как мужчина, она меня не ценила, и я не в ее вкусе. Она сразу сказала, ты не в вкусе, забудь об этом. А дружить, если сможешь вот так дружить, это пожалуйста. Надо сказать, конечно, жизнь нас развела. Мы не ссорились никогда с ней. Чувство мое, оно не то, что угасло, естественно, за 40 с лишним лет оно видоизменилось. Но эта женщина в моей жизни значит столько, что вот я говорю, я женился на конкретной своей вот нынешней постоянной супруге, потому что вот эта дама мне сказала, уходи, иди ищи себе человека, который действительно отзовется на твои чувства. Не нужно в стенку все время лбом бить. Ну и вот, я в тот же вечер познакомился с женой, которая потом родила мне детей, сейчас у нас внуки. И вот недавно эта женщина появилась в моей жизни снова. Я был потрясен именно тем, что она оказалась живущей там же, как в песне Акуджавы. В том же подъезде, в том же доме, все как было. Когда я пришел к ней в гости, я посмотрел все, как было 42 года назад в Вильнюсе. Ну и вот, и оказалось, что ей нужна моя помощь. Как литератор.
А
как...
кто кого нашел?
Она меня нашла. Нет, я ей понадобился. Я ее боюсь. Я всю жизнь ее боюсь. И когда она один раз пришла на мой вечер, то я буквально забыл слова, выронил все листочки из рук. Хотя это было, когда нам уже было лет, наверное, по 45. И вот мы с ней сейчас снова дружим. Помочь ей в ее деле. Она искусствовед довольно известный.
А это легко дружить-то после всего того, о чем вы сказали?
Дело в том, что я всю жизнь прожил, оказывается, пытаясь внутренне что-то ей доказать. Доказал. Когда ей стало плохо, она позвала меня, а не кого-нибудь другого. И теперь что происходит? Когда, значит, я все время думаю, как мне еще ей помочь, хочется делать человеку все время какие-то сюрпризы, раз уж так случилось. Я стал перебирать давние стихи, стал писать, потому что вот эта женщина в моей судьбе возникла. Нашел довольно много стихов, посвященных ей, и стал собирать книжку. Я теперь хочу издать книгу стихов 15-17-летнего мальчика. С удивлением обнаружил, что их вообще можно читать.
Имя ее, может быть, Муза?
Рут ее зовут, Рута. Муза – это моя мама. Мою маму зовут Муза.
К поэтам, которые пишут по-русски в Литве?
Виталий Осовский. Юрий Григорьев. Был поэт Денисенко.
Лена Элтинг.
Эта женщина приехала недавно, сравнительно. Трудно сказать, на самом деле, является ли она здешним поэтом.
Кого-то из молодых вы приметили?
Ну, вы нет. Как-то раз ко мне обратились люди из литературного молодежного объединения с просьбой рецензировать сборник, который они подготовили. Я прочитал, мне очень все не понравилось, я стал их отговаривать вообще от этой идеи. Я говорю, вы потом вырастите, и вам будет стыдно за это. Они меня, по-моему, не послушались. Там было около 20 авторов, из которых я никого, ничего не нашел.
Попадают в руки такие сборники, здесь напечатанные по-русски. Это настолько смешно и нелепо. Не рискнула это графоманством назвать, это даже как-то хуже.
Такое везде, везде очень много. Сейчас я, работая в русском драмтеатре, вынужден читать горы драматургической макулатуры. 2-3 пьесы в день. Это довольно трудно.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Русские поэты Литвы рассказывают о себе, поэзии, Литве и России.
Георгий Ефремов был в правлении Саюдиса, литовского движения за перестройку, в конце 80-х единственным русским в правлении этой знаменитой организации общественной. Вы были тогда и на площадях, и на митингах. Сказали, что за все хорошее и за все плохое отвечаем мы здесь, в Литве. Можно ли эту фразу употребить и в отношении литературы? Тоже натворили мы.
Конечно, мы без сомнения, но мы живы пока, и поэтому есть надежда и шанс, что что-то мы поправим. Поправлять нужно, я говорю, все расстроено. Вот то, что происходит сейчас в России, в Литве, напоминает сильно расстроенный инструмент, который потерял настройщика. Не понятно, к кому обращаться. То есть люди даже с самых высоких понятий дарований подходят и извлекают из этого какую-то, в общем, тарабарщину. Я, когда был в руководстве Союдиса, многие мои друзья туда пошли. И сколько нас было литераторов? Поэты Марцинкевичус, Молдонес, Мартинайтес, Гедон. Да, ну вот я, значит, если можно так назвать. Из прозаиков там был Бубнис Витаутас, Ромас Гудайтис, а там же еще были архитекторы, два брата Насвитиса. Еще был драматург Шальтянис, который потом стал министром культуры. В общем, это очень много. И сам же Ландсбергис, он же профессор консерватории. Смена эпох всегда очень сложный процесс. Представить себе, как она будет проходить и чем кончится, невозможно. Мы же думали тогда, я, например, я думаю, что не только я, все, кому не хватало воздуха, да, в переносном смысле, что вот сейчас стоит открыть шлюз, отменить цензуру, и наступит нечто вообще просто невообразимая радость и счастье. Но отменили, оказалось, что на самом деле голод этот вот так называемый духовный голод, он не совсем подлинный. Он был удовлетворен за 2-3 года. И дальше оказалось, что искусство, литература, культура, да не нужны они вообще. Они отодвинуты на задворки эпохой, которая до сих пор не кончилась, она никак не может все расставить по местам. Но, тем не менее, это ни с кого не снимает обязанности быть самим собой. Я, например, кроме этого ничего не умею. Делаю то, что могу. И от того, что там, допустим, ситуация сложная, малоприятная или совершенно безденежная, но все равно надо делать свое дело. Я недавно придумал, может быть, самое серьезное дело в моей жизни. Хочу создать некую серию, которая представила литовскую литературу в некой полноте, которой до сих пор не было. Она переводилась бессистемно. Выяснилось, что легко складывается некая такая условная достаточно антология литовской поэзии. С самых первых ее проявлений до самых последних. Могу таких книг издать больше десятка. Чтобы собрать под одной обложкой 52 поэта, с 18 века, значит, до нынешнего времени, это все-таки интересное чтение на русском языке. У меня хватило денег только на одноязычное издание. Хотя уже сейчас она в интернете имеется на двух языках. Сейчас я уже другую книгу делаю. Серия называется «Литтера». Литва по-русски, в общем, я ее называю для себя так. Несколько точек, в которых это пользуется спросом. В Питере, но в Москве, понятно. Есть люди в Перми, на Украине, в Харькове. Им интересно узнать, что это за страна, которая породила, скажем, Мартинайтис. Откуда он взялся? И вот моя цель – показать, что это за страна. Чего тут берутся такие вот странные мудрецы?
Литва – страна поэтов?
Да, читателей. Довольно большой круг людей, которые нравятся слушать поэзию.
Георгий Ефремов. Продолжает другой русский поэт, живущий в Литве, Виталий Осовский, переводчик и драматург.
Отсутствие интереса со стороны подкупило в этом отношении Союз писателей не России, а Швеции. Союз писателей Швеции 15 лет назад в центре писателей и переводчиков на острове Готланд, есть такой известный центр в городе Висбю, устроил семинар о русских современных писателях стран Балтии, Литвы, Латвии и Эстонии. Когда нашей судьбой не интересовались ни в Москве, ни в Питере, ни где-то еще, оказывается, эта тема интересовала шведов. Был очень интересный семинар. Мы встретились, было о чем поговорить.
Виталий Осовский читает собственные стихи.
«Звезда повисла над водой, огромная звезда, ошеломляя наготой, не ведая стыда. Под нею гладкая река, не видно, что течет, белеет только, как рука, как голое плечо. Все в эту дьявольскую ночь обнажено кругом, но не горяч июльский ключ, и отливает льдом, и наготы молочный свет, как панцирь без тепла, из серебра ночная ветвь мне под руку легла. Мир под налившейся луной лежит невозмутим, тая насмешку надо мной бесстрастием своим». Нынешнее время, если сравнивать с тем, что было лет 30 назад, совершенно отличается по характеру своего неприятия русской поэзии. Я имею в виду здесь не национальные моменты, а вообще реальную объективную ситуацию. Если 30 лет назад или там больше в Литве выходили написанные по-русски стихи, то это было либо периодическое издание типа газет. Наблюдалась такая любопытная вещь, что в основном те, которые приглядывались к местным литераторам, на русских, в общем, особого внимания не обращали. И поэтому случались забавные примеры, когда, скажем, поэты из питерского, тогда ленинградского андеграунда, которые не печатались, могли быть напечатаны у нас в «Комсомольской правде» местной. Литературной страничкой одно время заведовал ныне покойный поэт Михаил Дедусенко, один из тех русских поэтов, которые не нашли себя здесь, уехали, и, к сожалению, судьба его была трагической в максимальном значении этого слова. В советские времена он напечатал стихотворение Бродского, который тогда был опальным. Это были стихи, скажем, Лены Игнатовой, которая очень трудно могла быть напечатана в своем родном Ленинграде. Замечательная поэтесса, сейчас она живет в Израиле. Или Владимир Ханан тоже. А вот в газете «Комсомольская правда» отдельные стихи могли быть напечатаны. Это происходило потому, что никто из грозных людей на это особо внимания не обращали. Но читатели определенные были. Потом этот круг распался, очень многие уехали, много кто и не дожил до сегодняшнего дня. Я в вакууме, то есть, если раньше я мог пойти и поговорить со своими друзьями-поэтами, то сейчас я могу только вспомнить о них, потому что, к сожалению, мои ближайшие друзья либо уехали далеко, либо ушли вообще безвозвратно. Другое дело, что с возрастом необходимость в таком общении уменьшается, но она не исчезает вовсе. Когда ощущая себя в каком-то безвоздушном пространстве, когда любители делают свои фестивали, награждают друг друга призами, присваивают друг другу громкие титулы, дискредитация, в общем-то, тяжелого и драматичного, и горького дела, да, именно драматичного, как поэзия, это печально. В последнее время у меня, как ни странно, именно в связи с интернетом начали оживать какие-то надежды.
О молодых, о новых именах.
Почти мой ровесник Владимир Таблер, который жил в Каунасе. Вот такие могут быть открытия, даже не очень молодых людей. У него есть прекрасные стихи. А среди людей, которые еще молоды, ну, я бы назвал Таисию Ковригину. Интересное имя, которого можно ожидать. Можно ожидать. Она живет в Вильнюсе, не только пишет сама, но она еще и знает, что пишут или писали по-русски поэты в Вильнюсе раньше. «Ты снова болен. Иногда в тебе болит сырая глина и ледяной реки вода, оглохшая без рыб глубинных. И кто-то птичьих клиньев в ряд все глубже в трещины вгоняет, где каждой осенью болят те, кто отсюда улетает». И листьев шум, и стук шагов, стихающие, безвозвратный, как выдох губ, как облаков, все изменяющиеся пятна. Зайдись, осенняя труба, все выше забирая ноты, уже раскрыты короба, и разгорается охота. На эти дни, на детский смех, на выброшенный школьный глобус, на лица девушек, на тех, кто втискивается в автобус. Нам не уйти, рога трубят, из поводков спустили свору, но разоренный ветром сад неравнозначен приговору. И приближающийся лай опасен лишь для тех, кто ныне на время мертв. Ни в ад, ни в рай допущен не был за гордыню. А ты крепись, не эту боль неси, как кубок, слезы пряча. Ты снова позван, мир с тобой, не упусти свою удачу. Тебя прощают, горячи рукопожатия, немая пора озвучена. Кричи от боли, милость принимая. Пусть боль растет за часом час, пусть набухают ею вены, как женщина, что каждый раз больна здоровьем сокровенным.
И вновь в компании с Георгием Ефремовым.
Люди, которые могут искать томики стихов сейчас в магазине, это вообще кто?
Это влюбленные. Влюбленному поэзия просто необходима. Иначе не выразить никакие чувства, а тем более столь сильные и столь сложные. Когда я собирал книжку стихов юношеских о любви, которая меня сопровождала всю жизнь, оказалось, что это были стихи с очень свежим восприятием мира. А сейчас тот человек, который их читает, он рад был бы сказать примерно то же, но уже не может.
Есть мнение, что количество любви на Земле уменьшилось.
Чем это измеряют? У меня такое ощущение. Нет. У меня чувство, что увеличилось. Я испытываю это чувство довольно часто. Любовь существует и помимо меня, и во мне. Я не думаю, чтобы это была какая-то иллюзия. Все, что нас заставляет подталкивать к тому, чтобы мы жили не собой, не только своими бедами и проблемами, это, собственно, ведь и есть любовь.
Можете что-нибудь почитать?
Ой, нет. Давайте не будем. Может, когда-нибудь еще встретимся.
передаче Ирины Петерс «Русские поэты Литвы» звучала композиция Вячеслава Ганелина и Гершона Вайсерфирера, исполненная в Вильнюсской филармонии. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. «Поверх барьеров» – шведский тенор Николай Геда. Его записал Юрий Векслер.
Беседуя недавно с известным немецким журналистом, автором книг о Набокове и русском литературном Берлине 20-х годов Томасом Урбаном, я, между прочим, спросил его, как возник его интерес к русскому языку и русской литературе, и услышал совершенно неожиданный ответ.
Когда мне исполнилось 15 лет, мои родители мне подарили одну пластинку. Николай Геда поет оперные арии. Но там были разные арии «Заиды», «Из Богемы», «Кармен». И последняя ария на второй стороне этой пластинки был известный монолог Ленского из оперы «Евгений Онегин». «Куда, куда, куда вы удалились, весны мои золотые дни?» И мне это так понравилось и так поразило, что я решил, я должен учиться русскому языку.
Куда, куда? Сны моей золотые дни.
Это как раз та самая запись. Одна из первых записей Геды, звездного тенора мировой оперной сцены 50-х, 60-х и 70-х годов.
Мне готовит его мой взор напрасно ловит. В глубокой тьме таится он. Нет нужды прав судьбы
А эту пиратскую запись я сделал сам, сидя в первом ряду на последнем концерте Гедды в Берлине в 1997 году. Колыбельная Гречанинова была последним номером, спетым Геддой на бис. Узнав тогда о предстоящем приезде певца в Берлин, я попытался договориться с ним заранее об интервью. Мне дали его телефон в Швейцарии, я позвонил, начал разговор по-немецки. Но как только я произнес, что интервью для русской газеты, Геда молниеносно переключился на русский. Сказал, так мы можем говорить по-русски. Ну, значит так, я приезжаю в среду вечером, значит, в холле Кемпински в четверг часиков в 10. Часиков в 10 в четверг в холле отеля Кемпински мы встретились. Вот запись этого разговора.
Ваше детство прошло в Германии. У вас два родных языка, как я понимаю, было в детстве. И шведский, и русский.
Да, и немецкий, значит, немецкий. Три.
Помните ли вы хорошо этот период в Лейпциге, когда вы там жили с семьей, с родителями?
Помню очень хорошо.
Ваша семья вернулась в Швецию в 34-м году. Это было как-то связано с переменами в Германии?
Да, совершенно верно. Я очень хорошо помню, что, знаете, православное – это храм, то есть это памятник, храм-памятник. Памятник павшим русским воинам в побоище против Наполеона в 1813 году у Лейпцига. И на этом же поле было там. Также. И там пало, кажется, 22 тысячи русских воинов. И эта церковь, там мой отчим получил работу как псаломщик и регент хора. И он образовал детский хор. И там, значит, мы были, я начал там петь сопрано мальчиком. И это было, значит, в 29-30 году. В 1934-м мы, значит, увидели, что там были вот эти, ну, эти демонстрации, там эти и коммунисты ходили, и нацисты. И вот моя мама заметила, что в церковь, значит, появлялись разные, там, чтобы пойти в уборную или что-нибудь спросить и так далее. И она заметила, что такие были типы в таких коммунистических мундирах. И когда Гитлер пришел к власти в 1933 году, те же были, значит, переодеты в нацистские. Так что мама сказала моему папе, он не хотел. Там все-таки жалование было неплохое, для эмигранта хорошее было место. Она сказала, ни в коем случае нам здесь оставаться нельзя. Мы поедем в Швецию. Да, но там это с работы. Но это мы как-нибудь. И мы поэтому оттуда уехали. И хорошо сделали. В 1934 году, подумайте.
Вы оговорились, вы назвали отчим, сказали.
Да, потому что он мой приемный отец, потому что я лучше не буду об этом рассказывать, да, потому что это очень сложно все. Это был отец, как сказать, но не родной. И, значит, я воспитывался по-русски, поэтому я знаю русский язык, и, конечно, это для меня большое богатство. Я не только говорю по-русски, но они меня выучили, потому что мама тоже говорила, она шведка, но она-то говорила по-русски. Она же родилась в Риге, бабушка моя русская была. И вот большое богатство знать русский язык, получил его совсем так. И пою по-русски, и читаю по-русски, и так далее.
В ваших биографиях пишут, что вы хорошо владеете 6 языками, на которых поете.
Да.
И критики всегда удивлялись, в 60-е годы в особенности. Если слушать ваши записи, то как много разных Николаев Гедда существует, потому что было очень глубокое проникновение в стиле, в разные эпохи, разных композиторов, разной музыки.
Говорит «Радио Свобода». В «Поверх барьеров» шведский тенор Николай Гедда. Quel fol espoir, comment ai-je pu reconnaître? Hélas, devant mes yeux déjà pauvres
passé la même vision, tant de fois a passé.
Это вам далось серьезным изучением, или тут работает и ваша интуиция музыкальная тоже?
Моя всегда была идея, и очень важно для меня было, чтобы каждый язык, его, как сказать, выговор, над выговором работать. Потому что больше половины стиля музыкального произведения или того, что мы поем, например, по-русски. Если, скажем, иностранец поет русские оперы с акцентом, то уже русским не нравится. И этот стиль для него непостижим. А у меня на всех этих языках выговор почти, можно сказать, французы меня считают с французским певцом, немцы, немецким и так далее, итальянцы тоже. Надо над этим работать, чтобы выговор был бы как можно 100% правильный. И тогда вот вы поете русский романс, и это русский. Потому что русские меня считают там в России, я их русский певец.
Работали с самыми разными замечательными музыкантами, партнерами, дирижерами, певцами. Встречались ли вам люди, которых бы вы могли назвать гениальными?
Ну, гениальный из певцов, я бы сказал, Мария Каллас гениальная была для оперы, потому что это была невероятная артистка. И я, как сказать, моя теория, что в ее крови она родилась с этой... Просто очень трудно даже сказать, какой-то даже не талант, а какое-то невероятное выражение. То есть она выходит на сцену, и если там кто-нибудь еще на сцене, никого не видишь, только ее видишь. У нее драматизм такой был потрясающий. Я думаю, что у меня такая фантазия, что во время старинной Греции, то есть антик, там же были эти великие сочинители драмы, там же была драма, драматурги. И вот я себе представляю, какие там были потрясающие актеры и актрисы. И вот она, по-моему, в себе имела вот эту традицию. Потому что, когда она давала уроки, она этого никому не могла дать. Это только она там могла и интерпретацию, там какие-нибудь музыкальные, там разные нюансы и так далее. Но вот этого, что она в себе вот имела, никому она не могла передать. И вот с ней я вот, но не на сцене, но у меня были напевания с ней. 3 оперы я с ней напел.
На записи. То есть, а на сцене вы с ней не были?
Ну, я ее видел.
Я понимаю.
Я видел Травиату ее там, Метрополитен, и в Ласкале Норма была.
Приходилось ли вам слушать русских теноров, я имею в виду Козловского и Лемешева? Можете ли вы себе представить, что если бы другое время, могли ли бы они сделать мировую европейскую карьеру?
Да, я думаю, например, мне в начале, значит, 50-х годах, когда появились пластинки, записи Лемешева, для меня он был самый лучший, потому что я потом, позже, намного позже я достал его пластинки. Но Лемешева очень рано я уже имел пластинки. Мне страшно нравился. Козловский менее нравился, но потом я понял, что Козловский еще был как артист такой, его интерпретация была еще лучше, чем у Лемешева. А с ним я встретился, старым Козловским, в Москве. Во всяком случае, Лемешев, я уверен, мог бы сделать карьеру. Но только, я думаю, в русских операх. Козловский тоже.
Когда вы впервые попали в Россию, было ли для вас это событием? Первое посещение России?
Да, огромное событие. Во-первых, тогда еще было, значит, это было при Брежневе. Тогда время было такое, вы знаете. Но меня приняли там потрясающе. Мои успехи там были большие у публики и так далее. Так что для меня это было очень радостно все. И они чувствовали, что я был очень счастлив и очень, как сказать, тронут, как публика меня принимала так душевно и так невероятно горячо. И я был очень тронут. И вот меня полюбили, конечно, и приглашали, но я потом больше не поехал. Но для меня это было огромное, как сказать, счастье там спеть для публики.
Это были гастроли шведской королевской оперы?
Нет, нет, мои собственные. Первое, что я там спел, был Ленский в Большом театре, потом концерт в зале Чайковского. В Ленинграде был концерт тоже Ленский, но там я заболел, меня заразил кто-то. Но меня вылечила потрясающая докторша русская. И я концерту в филармонии был в порядке. Я был тогда в тогдашней Эстонии тоже, и потом опять приехал на концерты и в Москву, и в Ленинград. И напел в то же время пластинки. Для них записи были русских песен, русские романсы и так далее.
Здесь хорошо, взгляни, вдали огнем горит река, цветным ковром луга.
Во многих ваших биографиях пишут, что Николай Гедда получил образование как банковский работник вначале. И пишут, был открыт случайно. Верите ли вы в судьбу и в случай? Что значит случайно? Вы все-таки намеревались ли вы, скажем, работать как банковский работник?
Ну, конечно, если бы у меня не было голоса, то я бы никакой бы карьеры не делал, и в банке тоже бы не делал карьеру. Может быть, я переменил какую-нибудь службу, другую. Но вот что, этот дар Божий у меня был, так что, конечно, так оно и случилось, что я стал певцом.
Николай Михайлович, огромное вам спасибо за то, что вы нашли время для интервью. Мой сын, он молодой звукорежиссер и большой ваш поклонник, очень хотел подписать компакт-диск у вас, но я с ним не встретился. Можно ли я это сделаю после концерта?
Конечно.
Спасибо. После концерта с диском, который купил сын, я, как и многие другие, пришел к служебному входу. Через какое-то время появился Гедда и обратился ко всем собравшимся, сказав, что он очень устал, что он не может сейчас давать автографы, и стал медленно сквозь эту небольшую толпу продвигаться к такси. Я приблизился к нему и попытался все-таки получить автограф. «Николай Михайлович», — сказал я тихо, — «вот диск сын купил, помните, я вам говорил?» И он мне так же тихо по-русски говорит: «Милый, я не могу, извини». «Извини, ведь если я сейчас начну давать автографы, мне придется давать их всем. Я правда очень устал. Извини». Я решился на отчаянный пассаж. У меня, в общем-то, вырвалось: «Николай Михайлович, если я не принесу автограф, сын меня убьет. Ну, извини, милый, ну никак я не могу». Я, конечно, расстроился и продолжал двигаться вслед за ним. Гедда сел в такси, где его ожидала жена. И вдруг я неожиданно для себя услышал довольно громко: «Пластинку давай!» Эту фразу, конечно, произнесенную по-русски, никто из присутствующих понять не мог. Она относилась только ко мне. Я не сразу среагировал. Я да еще раз повторил: «Пластинку давай!» Я передал ему в такси CD. Он раскрыл его и стал надписывать: «Николай М. Гедда». Выводя эти русские буквы, «Николай М. Гедда», певец пробормотал про себя, но довольно внятно: «А то убьет».
Закрыв глаза.
шведский тенор Николай Геда в «Поверх барьеров». Записи Юрия Векслера. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Лапарагობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა радио თავისუფლების რუსული სამსახური. Თქვენ უსმენთ радио თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. Შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. Შენ წერ, ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. Არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. Შენ სასრუცა აკეთება, ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.